Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера», а в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы сегодня поговорим о человеке, который представляет совершенно особенную породу рода человеческого. Люди, которых в старину сравнивали с адамантами, то есть с алмазами по их твердости, прямоте, честности, умению соблюдать свой долг и за выполнение долга жертвовать здоровьем и даже самой жизнью. Это люди, которые в Древней Греции назывались хорошими гоплитами и которые уходили с поля боя либо со щитом, тяжелым щитом, бежать со щитом нельзя, либо на щите, то есть израненные, и на щите их товарищи уносят их с поля боя. У нас были такие, таков был, например, князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Да во всякую войну были такие люди, и сегодня мы обратимся к памяти генерала Владимира Оскаровича Капеля, героя гражданской войны в России, человека, который отдал жизнь за Отечество. А в гостях у нас знаменитый историк Константин Залесский. Он будет нашим проводником по всем кругам ада, которые пришлось пройти генералу Капелю. Итак, первый вопрос, традиционный, буквально в двух словах. Что может служить визитной карточкой генерала Капеля? Какие-то его деяния или, может быть, черты характера? Прошу вас.
Генерал Капель – это, наверное, человек, аналогов которому в гражданскую войну было не очень много. Они были, но это было немного. Это не только человек, генерал, командующий, то есть это человек, полководец, который вел за собой войска, но это еще и личный герой, то есть человек, который, будучи генералом, готов был совершить личный подвиг. И об этом человеке, вот о нем можно говорить много, он взял Казань, он взял Сызрань, он взял много чего, много бил, но вот как визитную карточку я бы сказал, что это был человек кристальной честности, потому что это он захватил золотой запас Российской империи и умер, как и жил, бессеребренником.
Ну, наверное, можно провести аналогию с другими героями гражданской войны, рыцарями Белого дела, генералом Марковым, с Дроздовским, с Кутеповым. Вот там собрались многие люди такого склада. Ну, а сейчас давайте начнем от истоков. Владимир Оскарович Капель родился
в 1883 году, 16 апреля, в городе Царское Село под Петербургом. Он родился в семье потомственного дворянина Московской губернии шведского происхождения. То есть вот фамилия Капель, она шведского происхождения. То есть мы, на самом деле, мы не можем сказать, шведского она или финского, потому как бы человек прибыл оттуда. Вот оттуда.
Но шведов огромное количество жило на территории Финляндии, хотя Великое княжество финляндское было русским с начала 19 века.
Ну, и вот оттуда один из его предков, выходец, оказался в России. Служили они все на военной службе, особых чинов не получали. Отец его закончил службу ротмистром отдельного корпуса жандармов, но в жандармскую ведомство, он перешел из армии, то есть он был боевым офицером, получил когда-то даже солдатского Георгия в боях на Кавказе, то есть, в общем, был служилый офицер, ну, как бы, так сказать, больших чинов не достиг.
Ну, сыну, я так понимаю, военная служба досталась по наследству.
Да. Но Владимир Оскарович получил очень приличное военное образование. Он окончил кадетский корпус, и он окончил Николаевское кавалерийское училище. Здесь сыграла большую... Семья была небогатая, причем совсем небогатая. Почему же он окончил такие престижные учебные заведения? Дело все в том, что его отец женился на дочери генерала Постовского. То есть дедушка у него был генерал-лейтенантом. А по существующей в Российской империи традиции, ну, не традиции, а законе, дети и внуки особ первых четырех классов военных, они имели очень большие преимущества при поступлении в военно-учебные заведения.
Ну что ж, это преимущество дало России знатного военачальника, в данном случае оно сработало на пользу государства. Где Владимир Аскарович испытывался на полях сражений?
Ну, сначала его выпустили, он был выпущен в Новомиргородский Драгунский, потом он стал Уланским полком, и сначала он служил в Царстве Польском, под Варшавой, в Варшавском военном округе. А в 1906 году этот полк перевели в Пермь.
В русско-японской войне не участвовал?
Нет, не участвовал в русско-японской войне. Принял некоторое участие в подавлении беспорядков времен революции 5-7 годов, но не особо, не особо. В принципе, у него была карьера офицера, ну, скажем так, хорошего, талантливого офицера, в принципе, штабиста. Он сразу показал себя хорошим строевиком, он был прекрасный кавалерист, он лошадей любил до своей смерти, он оказался очень распорядительным, он человек, который вышел из небогатой семьи, он очень хорошо относился к солдатам. Солдаты его любили. То есть он вот был как-то, знаете, отец солдатам, то есть вот он ими жил их жизнью. Но при этом он сразу стал показывать очень хорошие способности, и поэтому он очень быстро ушел на адъютантские посты. То есть он стал адъютантом эскадрона, потом полковым адъютантом, и из полковых адъютантов там вот вариантов вообще никаких. Полковой адъютант — это вот трамплинчик для поступления в Николаевскую академию генштаба. И в 2010 году он поступил в эту академию, естественно, прекрасно сдал экзамены, отучился там 3 года, то есть 2 курса и 1 дополнительный, защитил диплом. Причем диплом по автомобильным войскам, по использованию автомобиля в войне, военных действиях. Получил штабс-капитана и начал службу на должностях штабистских. И всю Первую мировую войну от начала и до конца он прослужил на штабных должностях.
Ну, а где, я так понимаю, что на штабных-то на штабных, но на фронте?
Да, конечно, конечно. Он служил на фронте уже. Уже в феврале 15-го, до этого сначала он вступил в штабе корпуса, прослужил, а уже в феврале 15-го года он уже старший адъютант штаба 5-й Донской казачьей дивизии. Потом он становится старшим адъютантом штаба 1-го кавалерийского корпуса, ну, это временно, 1-го кавалерийского корпуса, потому что временное формирование. Потом старшим адъютантом 14-й кавалерийской дивизии. Вся его служба проходит на Юго-Западном фронте. С австрийцами он воюет. Вот. И потом, уже в марте 16-го года, он переходит в штаб Юго-Западного фронта, в управление генерал-квартирмейстера. То есть начинает заниматься оперативной работой. И попеременно. То оперативной работой, то он возглавлял отделение разведки, это уже там в 17-м году. То есть он вот становится, ну, скажем так, оперативным сотрудником. Причем он принимает участие в разработке, в том числе, планов Луцкого прорыва в оперативном.
То есть, который сейчас не вполне правильно называется брусиловским.
Да, то есть он человек, который, с одной стороны, постоянно выезжает в войска, ну, положено ему, там, не генерал-квартирмейстер же будет выезжать, и помощник его выезжает. То есть, но, с другой стороны, он мыслит все-таки масштабами, широкими масштабами. То есть, не как строевой командир, там, командир эскадрона, только на своем маленьком участке фронта, а он мыслит более широко. То есть, он уже может, так сказать, предположить, что такое широкий маневр, как можно обойти противника. То есть, это он себе представляет. А он служит, хорошо служит, он получает награды. Награды он получает, ну, не то чтобы, так сказать, орден Святого Георгия, да, потому как...
Орден Святого Георгия в большинстве случаев все-таки требует непосредственного участия в боевых действиях.
Да. Или руководство планированием. Руководство, не помощь в руководстве, а руководство. Вот. Но он получил все ордена до Владимира 4-й степени с мечами. Это очень прилично. То есть он получил Анну 2-й и Станислава 2-й с мечами, и получил Анну 4-й, то есть клюкву.
Объясните нашим радиослушателям, что такое клюква, далеко не все понимают.
Да, это значит орден Анны 4-й степени, он носился на эфесе сабли, или шпаги, там, ну, в данном случае сабли, офицерской сабли, маленький значок ордена Святой Анны туда назначался, и темляк красного цвета, такого темно-красного, клюкве, почему назвали клюквой, темно-красного цвета. Эта награда, она была... Ну, скажем так, это была награда за храбрость. Она не давалась больше ни за что. То есть она, это вот была оружие за храбрость. Следующее, это было георгиевское оружие уже вот в этой линейке. То есть это была достаточно престижная награда, и ее не обязательно было получать. То есть в русской армии, в принципе, положено было получать все ордена по ранжиру. То есть один за другим, ну, по порядку, кроме ордена Георгия, естественно. Вот. А вот Анну можно было не получать. То есть можно было получить Анну третьей степени, не получая Анну четвертой. А можно было потом Анну четвертой получить. Он так и получил. Анну третью он получил еще в мирное время. И, в общем и целом, он дослужился до звания подполковника. Это уже в 17-м году он получил звание подполковника. Награды, имел награды, хороший набор наград. В общем и целом, он был...
Самое высокое, что он получил?
Орден Владимира четвертой степени.
Орден Владимира четвертой степени с мечами.
С мечами, то есть за военные заслуги, скажем так.
Ну да, с мечами отмечалось то, что, условно говоря, получено, да. Если не за участие в бою, то за пребывание в зоне боевых действий.
В зоне боевых действий, конечно, да. И поэтому он, скажем так, ну, в общем, это было, ну, вот это как бы показатель хорошего офицера. Хорошего офицера.
Порядочного офицера.
Порядочного офицера. Было у него в 17-м году, у Владимира Аскаровича были определенные проблемы. Дело все в том, что он был монархистом.
Да еще к тому же православным монархистом. Очень крепким
да,
вере.
Очень крепким вере, православным и монархистом. Причем монархистом тоже очень крепким.
Ну, не для 1917 года.
Совсем
сочетание.
Не для 1917 года. Тем не менее, он был человеком достаточно умным. В каком смысле? Он не был человеком, который вот на амбразуру сразу бросается.
Избегал открытых конфликтов, да. Но не был своего рода таким келлером.
Да, то есть абсолютно не был келлером. Хотя и тоже кавалерист, как бы, скажем так, да? Причем надо обратить внимание, что Владимир Аскарович, он свое кавалерийское прошлое очень пестовал, и тогда, и позже он всегда ходил в уланских ритузах и в уланских сапогах кавалерийских. То есть он как подчеркивал свое кавалерийское прошлое. Но это было в характере русской армии, так сказать, очень любили это подчеркивать. Но и он решил, что нет смысла вот в той вакханалии, которая творится после февраля 17-го года, что нет смысла вот, ну, сейчас вот идти там на алтарь Отечества, лучше все-таки подождать, и, может быть, все-таки что-то получится. Вот. Вот в таком состоянии он подошел вот к, ну, скажем так, к Корниловскому выступлению.
Главному этапу в своей жизни.
Главному этапу
в своей жизни. Это был обычный, средний, разумный, одаренный, но не блистательный офицер. И мы сейчас поставим марш 10-го уланского полка. Капель служил в Уланах. Звезд не хватал. Но был в пределе и четко выполнял свой долг. Любил свое кавалерийское прошлое, и мы сейчас его кавалерийское прошлое вам, дорогие радиослушатели, напомним с помощью музыки.
Марш вперед, голубые уланы, просыпайтесь, звуки фанфар, гордо бейтесь по ветру судами, нанесем мы смертельный удар. Гордо бейтесь по ветру судами, нанесем мы смертельный удар. Воскресим нашу славу былую, славу старых одесских улан. Раздавайтесь о звуки фанфар.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк Константин Залесский. Мы обсуждаем судьбу и героические подвиги генерала Владимира Оскаровича Каппеля, героя «Белого дела». Ну что ж, мы подошли к 1917 году. Каппель в чине подполковника. Он из армии никуда не ушел, лично никаких мятежей не поднимал, тянул лямку в достаточно сложных условиях, когда в любой момент какой-нибудь там совет солдатских депутатов мог приговорить офицера.
Он хотел, скажем так, совет солдатских депутатов за Каппеля, в общем, взялся. Дело все в том, что когда произошло выступление Корнилова, Каппель служил в штабе, возглавил разведывательное отделение штаба Юго-Западного фронта, и, естественно, что монархист Каппель поддержал выступление Корнилова.
Напоминайте сразу, когда это было?
А это было, ну, это, соответственно, это август 17-го года. Это август 17-го года. Вот он его поддержал. Ну, как он его поддержал? В общем-то, мнение Каппеля так особо никого не интересовало, ну, подполковник. Там были другие люди. Там был Марков, там был Корнилов, да, там был Деникин, то есть там были люди более известные в армии. И поэтому, когда выступление Корнилова провалилось, то на Каппеля, конечно же, поступило донесение по поводу того, что надо бы Владимира Оскаровича, в общем-то, к ответственности призвать. Но нельзя же было весь штаб призвать к ответственности. Кто-то должен оставаться в штабе служить, и поэтому его даже повысили. Он стал заместителем начальника оперативного управления. Но, в общем и целом, Каппель уже служить особо не хотел. Потому как, ну, кому служить? Временному правительству. И 2 октября 1917 года Каппель получил отпуск по болезни и уехал в город Пермь. То есть, где стоял когда-то его полк, где жила его супруга, которую он в свое время украл у семьи, как это не покажется странным для довольно спокойного характера Каппеля. Семья против была, это его женитьба.
А супруга за.
Супруга была за. А батюшка супруги был действительно статский советник. И он как бы не очень приветствовал, что дочь хочет выйти замуж за сына жандармского ротмистра. И, в общем, семья-то жены согласилась с кандидатурой Владимира Оскаровича, что к прошествии многих лет, когда он закончил Академию Генштаба.
А ну, напомним нашим дорогим радиослушателям, что действительный статский советник в условиях Российской империи – это важная птица, да, высоко летала.
Да, это вполне приличная должность.
Ну, хорошо, вот он уезжает в Пермь.
Да, в Пермь, и все. И больше на фронт он не вернулся.
Осень 1917 года, здесь начинается, пожалуй, главное, что было в его жизни. Да.
Ну, то есть, вернее, пока ничего не начинается, пока он живет. Я недавно встретил чудесную совершенно фразу Юнгера из его романа «Стальные в стальных грозах». Скажите, а что, почему я вас так долго не видел, что вы делали? Говорит, я жил. Вот, и здесь вот примерно то же самое. То есть он жил спокойно, никуда не влезая, не принимая никакого активного участия, жил со своей семьей. Ну, как бы человек предполагает, и Господь располагает. И тут пришли большевики, всех офицеров взяли под мобилизацию, и его тоже зачислили в штаб военного округа. Не то чтобы он служил, но там он числился. От назначения он отказался. Его хотели назначить там начальником отдела штаба округа. Он отказался, сказал, что он не хочет этим заниматься. И продолжал, как бы, так сказать, вот, находиться. В принципе, конечно же, большевистскую власть он не принял на 100%. Мы не знаем, к сожалению. Есть различные версии. Был ли он, участвовал ли он в подпольной антисоветской деятельности? Мы этого не знаем, хотя есть такие варианты. Надо сказать, но, надо сказать, что как только большевистская власть в Перми впала, то есть как только чехословаки подняли восстание, Каппель сразу же перешел на сторону новых антисоветских формирований. Это была так называемая народная армия Комуча, комитета члена учредительного собрания. Ничего хорошего она из себя не представляла, но это было единственное на тот момент в том районе антибольшевистское формирование.
Условно говоря, комитет членов учредительного собрания предполагал, что советская власть еще месяц-другой, она сама собой развалится, поэтому то, что он сформировал, это был, в общем-то, сброд, украшенный несколькими хорошими офицерскими фамилиями.
Да, причем фамилий этих было очень мало, кадровый голод колоссальный совершенно. В общем и целом, Каппель, он же штабной офицер, Поэтому его-то в штаб назначили сразу, в родном штабе. Просто в какой-то момент выяснилось, что в Самаре, куда прибыл Капель, что там вот организуется дружина, но командовать ей никто не хочет. Просто вообще. Вот от этого слова.
Особенно и некому.
Да нет, и некому, потому что там все одни младшие офицеры. А старшие офицеры, если есть, то они точно не хотят.
Побаиваются.
Да, и поэтому Капель просто пришел, сказал, ну, давайте так вот, пока не прибыл кто-то старший из штаба, я буду командовать. И он возглавил формирование Самарской дружины Народной армии Комыча. Сразу скажем, что вот эти военные действия, которые вела Народная армия Комыча, которую в основном поддерживали штыки Чехословацкого корпуса, это вот... такая фантасмагория, напоминающая партизанщину. Что со стороны красных, что со стороны вот этих формирований. Их принято называть белыми, хотя, ну, в общем, эсеров называть белыми, это, наверное, не самое.
Ну, они, скажем так, были разными.
Да, разными. И, то есть, если сказать, что основную ударную силу составил чехословацкий корпус, растянутый от Самары до Владивостока по железной дороге, то понятно, о каких силах шла речь. Капель, да, ну уж понятно, что офицеров там просто было совершенно мало, и хороших офицеров было еще меньше. И Капель возглавил вот эту вот самую первую самарскую дружину Народной армии Комыча, которая состояла из 350 человек.
Но для тех времен это, можно сказать, целый полк, чуть ли не дивизия.
Это по тем временам...
По гражданской войне.
Да, это даже очень много. И что... И как выяснилось, во-первых, никто, естественно, не хотел там идти служить в армию. Вот вообще. Поэтому вот эти формирования были небольшие. И как выяснилось, вот 350 добровольцев во главе с решительным офицером...
На многое способны.
Причем на очень много. Сначала со своим вот этим вот отрядом Капель решил... освободить Сызрань. И несмотря на то, что руководство Народной армии Комыча, в общем, ему ничем не помогало, потому как оно занималось в основном политикой, Капель был сторонником решительных военных действий. Он пришел, отправился к Сызрани, провел как называют, как широкий маневр. Тот Капель, видимо, когда он был на фронте на Юго-Западном, вот, видимо, тогда он выработал вот это вот для себя, ну, внутри как для себя, вот эту тактику широкого маневра. То есть это такой широкий охват фронта с заходом в тыл и ударом в тыл. И в результате, к чему красные войска были вообще не приспособлены. Если в тылу красных войск появляется белый отряд, красные войска впадают в панику сразу и начинают бежать. В результате Капель освободил ряд, пока шел до Сызрани, освободил целый ряд мест Самарской губернии и потом выбил из Сызрани Гайлета с его отряд, с его дивизии.
Что такое Гайлет?
Гайлет – это герой гражданской войны, кавалер двух орденов Красного Знамени, боевого Красного Знамени, ну, так сказать, один из таких знаковых героев. Вот он тогда командовал там дивизией, его выкинул его Капель со своей дружиной, просто выгнал оттуда, и все. И потом пошел постепенно двигаться на Симбирск. Но потихоньку двигаться на Симбирск, и надо сказать, что к этому моменту за него уже даже назначили денежное вознаграждение. 50 тысяч. Капель сказал, что вот просто, ну, просто оскорбив, душу наплевали просто. Потому как, ну, 50 тысяч, ну, вы что, ребят, ну, это обесценивается все. Но важно не то, что назначили 50 тысяч. Важно то, что вот к этому моменту у большевиков уже стали знать Капеля. То есть стали знать, кто такой Капель. И постепенно со своими успехами, которые вот шла, успех шел за успехом. То есть Капель не давал ни одного сбоя. У него было немного людей, но о нем стало быстро известно. Отряд, который постоянно добивается удачи, который освобождает Сызрань, знаете, то есть это город.
И к нему идут люди.
К нему идут люди, то есть он несет потери, да, он несет потери, но они восполняются. К нему идут люди, к нему идут пленные.
Итак, Симбирск.
Да, итак, Симбирск. Он подходит к Симбирску. Симбирск, ну, родина Владимира Ильича Ленина, да. Вот, вот надо сказать, что сейчас можно вот говорить о том, какие мы говорим о Симбирске... о каких мы можем оперировать с числами личного состава. Вот Симбирск, как написано во всех историях, значит, да, что там Капель столкнулся с превосходящими силами противника, и Симбирск имел на тот момент очень сильный гарнизон. Этот гарнизон составлял 2000 человек.
А у Капеля?
А у Капеля было, нет, у него уже было не 350, но у него там было порядка 500-700 человек. Вот. Капель подошел к Симбирску, и что он сделал? Он, опять-таки, решил провести широкий маневр, то есть обойти и частью ударить в тыл. Значит, в Симбирск решили, красные решили его оборонять, то есть так вот, серьезно. Родина Ленина, типа, как положено, на митинге сказано, Владимир Ильич, мы твой город не сдадим, Симбирск будет обороняться до последней капли крови. Значит, ну, 21 июня за один день Капель Симбирск взял.
21 июня 1918 года.
И уже, значит, в этот день он был назначен полковником, произвел в полковнике, он был назначен командующим действующими войсками Народной армии Комыча, ну, которых, в общем-то, сказать, особо не было, и его первая самарская добровольческая дружина была развернута в стрелковую бригаду, состоящую из двух полков. Общая численность бригады была, в конце концов, доведена до 3000 человек. И вот позже мы увидим это совершенно... То есть, ну, мы даже об этом не будем даже вспоминать. Позже, вот на протяжении следующего периода своей карьеры, Капель все время будет командовать различными группами, боевыми группами Поволжской, Волжской, еще там Симбирской, группами Народной армии Комыча. Вот сказать честно, все эти группы представляли из себя ту самую Сибирскую стрелковую бригаду. И небольшие приданные части. То есть все эти группы, в общем, было вот те самые 3000 человек, может быть, там с колебаниями до 4, от 2 до 4 тысяч на самом деле, которыми командовал Капель.
Я вот так понимаю, что следующий город, на который он замахнулся после Сызрани и Симбирска, была Казань.
Да, причем замахнулся именно он, потому что командование Народной армии Комыча замахиваться на Казань не хотело. Потому как Казань большая, там много войск, это растягивание фронта, и вообще нужно все собирать в кулак и ждать, пока большевики падут.
Сами собой.
Ну, а конечно, что, они падут, а тут у Комыча есть народная армия. Вот. Причем, значит, надо сказать, что, ну, можно по-разному, скажем так, оценивать. Я, например, достаточно критически оцениваю действия главнокомандующего всей этой вот армии, полковника Чечика. Это чешский полковник, который, в общем-то, полковник такой. То есть, если Капель-то был подполковником, то Чечик был младшим обер-офицером, в общем. Он сделал карьеру именно в, вот так вот, быстро вознесся вперед по решению Чешского национального комитета. И, в общем и целом, в общем, все тормозили. Но... Несмотря на то, что командование армии Комыча решило действовать по-своему, сказать, вот действует, то, в общем, Капель договорился с рядом полковников, с полковником Фортунатовым, с полковником Ленью, и они решили брать Казань. В том числе у них был даже еще и чешский отряд, и он решил брать Казань. Это была, конечно, надо сказать, ну...
Прекрасная авантюра.
Да, прекрасная авантюра, но вот в тех условиях Капель очень четко понял... Четко понял условия гражданской войны. Не войны Первой мировой с большими фронтами, а гражданской. Она имеет свою специфику. И вот эту специфику Капель понял очень хорошо.
Дорогие радиослушатели, о том, что это за специфика и чем закончилось намерение Капеля с другими боевыми офицерами взять Казань, мы поговорим чуть позже. А сейчас мне хотелось бы напомнить вам, что это «Светлое радио», а радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы прерываем наш с вами разговор буквально на одну минуту, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».